15.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона и очередной новый информационный час на радио «Спутник», в ходе которого мы поговорим о судьбе украинских военнопленных, о поставках оружия из стран НАТО и Запада на Украину, о печальной судьбе дальнобойщиков, которые сейчас вынуждены сутками ждать на литовско-белорусской границе. Ну и, кроме того, о борьбе Центрального банка и новых методов этой борьбы с так называемыми дропперами, то есть людьми, которые снимают с наших с вами счетов деньги, ну и, соответственно, как можно им противостоять. Обо всем об этом мы и побеседуем. Но начнем с того, что цели и задачи специальной операции России на Украине хорошо известны, будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сомнений в этом быть не должно, добавил он. Первоочередной задачей Песков назвал уничтожение нацбатов. Там, где украинские военные не берут в заложники мирное население, не страдает и инфраструктура, и уже налаживается мирная жизнь. В тех же местах, где это имеет место, идет ожесточенная борьба, и противник подлежит уничтожению. Поднимается и очень важная и нужная проблема. В России сейчас по мере развития спецоперации содержится более 1000 военнопленных украинских, в том числе и 5 бригадных генералов ВСУ. Об этом на совещании в Ростовской области рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. С пленными военнослужащими работают следователи. В подготовке личного состава частей ВСУ принимают участие военные инструкторы из стран НАТО, ну и, кроме того, в рядах ВСУ присутствуют и иностранные наемники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Ну, у нас как раз скопилось несколько вопросов, достаточно новых с начала спецоперации, на которые, я надеюсь, ответит вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в первые дни нам показывали, что пленные украинские военные подписывают некие бумаги об отказе участия в боевых действиях. Вот эти документы, они вообще какую-то юридическую силу имеют, и насколько они полезны?
Я хочу для радиослушателей разъяснить, что главным и, в общем-то, единственным документом в вопросах, регламентирующих отношения и обращения с военнопленными, является Женевская конвенция 12 августа 1949 года. Именно в ней предусмотрено, с какого момента начинается пленение, что обязан сообщить военнослужащий, сдавшийся в плен, сложивший оружие, вот, что он подписывает, какие документы. Поэтому в данной ситуации то, что вы назвали Следственный комитет или соответствующее военное подразделение, которое занимается вот, накопительной информацией в отношении сдавшихся военнослужащих вооруженных сил Украины, это все в рамках именно вышеназванной Женевской конвенции 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Поэтому это все в правовом поле и на законных международных основаниях.
Ну уж, коль скоро вы изучали и знаете этот документ досконально, вот эта бумага, она значится в перечне и вообще кого она и к чему обязывает?
Дело вот в чем. Сдавшийся военнослужащий ни при каких ситуациях не должен быть задействован повторно в вооруженном конфликте против Российской Федерации. Поэтому вот эта Женевская конвенция, она и предусмотрена получение такого обязательства в этой ситуации. Ну и, во-первых, они обязаны идентифицировать себя, если нету документов. Вот, а участие военнослужащих, возможно, и нет документов. Вот, некоторые, мы знаем, что были одеты в гражданскую одежду, их все равно надо идентифицировать, их воинское звание за ними сохраняется. Вот, они находятся в специальных лагерях. Вот, все это определено в вышеуказанной Женевской конвенции. Поэтому, еще раз повторю, получение расписок, объяснений, ну и идентификации военнослужащих, в том числе и получение расписки, что они ни при каких обстоятельствах не будут в случае возвращения на родину участвовать в вооруженных силах, сами лично не будут участвовать, Поэтому эта расписка берется правомерно.
Ну вот несколько дней назад рассказывалось о судьбе офицера вооруженных сил Украины, который в 14-15 годах уже попадал в плен и был обменен тогда. А сейчас вот его снова в Мариуполе задержали. Вот если такие случаи действительно будут иметь место быть, тогда что? Ну вот они не выполнили Женевскую конвенцию.
Да, пленение предусматривает целую административную и уголовную процедуру, которую сейчас все сдавшиеся военнослужащие вооруженных сил Украины будут проходить, поэтому и работают с ними следователи в этой ситуации, видимо, военно-следственного управления, для того, чтобы определить категорию тех лиц, которые нарушили ранее взятое обязательство. В этой же международной конвенции Женевской там подробно достаточно описано уголовное и административное преследование сдавшихся в плен военнослужащих. Поэтому эта работа сейчас проводится Следственным комитетом, и такие лица, которые нарушили ранее взятые обязательства, будут выявлены, и будет приниматься решение о привлечении к уголовной ответственности, либо той формы, которая позволяет в данной ситуации вообще вопрос поставить об ответственности. Но это все прописано вот в этой Женевской конвенции.
Ну, я так понимаю, что следователи работают над тем, чтобы понять, насколько были задействованы те или иные военнослужащие в противоправных вещах каких-то, я не знаю.
Да, и не задействованы ли они в уничтожении мирного населения, да. Это прежде всего вопросы к правоохранительным органам России для того, чтобы проверить, идентифицировать, на каком участке военнослужащий принимал участие в военных действиях, что входило в его обязанности, что ему известно, поскольку нам известно в этих освобожденных местностях, какие преступления были совершены. И для поиска виновных лиц вот это следствие и проводится, конечно, прежде всего с участниками, которые непосредственно принимали участие с противоположной стороны.
Если будет выяснено, что имя РЭК не совершало никаких преступлений, ну, предположим, его призвали, он даже ни разу не выстрелил, был поваром, предположим, как многие, кстати, говорят, вот с ними что? Их ожидает некое преследование, суд, или их просто отпустят, или их обменяют, как здесь?
Значит, возвращаясь все к этой же конвенции, есть целая глава, называется «Конец плена», непосредственная репатриация или и госпитализация в нейтральные страны, а дальше прекращение плена, следующий раздел в этом, освобождение, репатриация военнопленных по окончании военных действий. Поэтому надо определить, то есть надо понимать, что есть военнослужащие, которые по состоянию здоровья, в силу контузии, ранений, значит, имеющихся заболеваний, могут быть в нейтральные страны переданы, значит, так называемая репарация. Вот. А фактически передача всех военнопленных так регламентирована в конвенции, так международная норма говорит, по прекращению военных действий. То есть надо ожидать, когда военные действия будут прекращены, будет какое-то соглашение. После этого военнослужащие могут быть переданы в Украину для, так сказать, возвращение на родину, так юридически это называется, освобождение и репатриация военнопленных по окончании военных действий. То есть если военнослужащий болен, имеет тяжелое ранение, заболевание, он может быть до окончания военных действий передан, значит, третьей стороне для в данной ситуации для лечения там, и так далее, возможного передачи родственникам. А остальные все военнослужащие по окончанию военных действий.
Теперь о другой категории. Вот, предположим, выяснено, что некие военные преступления совершал тот или иной военнослужащий. Где его будут судить? Есть ведь коллизия. Россия признает условно ДНР, ЛНР как независимое государство. Украина и многие страны мира, скажу так, осторожно, не признают. Вот будут их судить в России, в ДНР или в ЛНР, или где-то еще?
Хочу просветить радиослушателей. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает преследование иностранных граждан, которые не понесли наказание на своей территории за совершение преступлений против Конституции России, против интересов государства, предусматривает уголовное преследование. Это статья 12, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому вопрос, какой уголовный кодекс будут применять в отношении лиц, совершивших воинские, военные преступления, правильнее назвать в этой ситуации, потому что воинские они должны по кодексу Украины, а военные преступления – это международная норма, она есть в каждом кодексе. Это определит при конкретных обстоятельствах. Конечно, надо применять территорию, правильно вы сказали, что уголовный кодекс действует на территории каждого там государства, либо непризнанных республик, но он все равно у них там действует, и они распространяют его действия подконтрольную территорию. Но, несмотря на коллизии, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает все эти коллизии свернуть и судить людей, вне зависимости от того, были ли они на территории Украины, либо на территории непризнанных республик и так далее. Уголовный кодекс Российской Федерации такую норму имеет. Поэтому судить их с правовой позиции можно вот в рамках этой статьи 12, части 3 УК Российской Федерации.
Но там есть еще такая коллизия, что в уголовных кодексах ДНР и ЛНР предусматривается смертная казнь, а в России на нее наложен мораторий, там уже около 30 лет он действует. Вот тут как тут быть вот с этим?
Вы знаете, значит, в каждой ситуации, конечно, будут рассматривать индивидуально, значит, а если это действительно была территория ДНР, ЛНР, я думаю, что там будет применен кодекс этих непризнанных республик. То, что касается других территорий, это право, так сказать, следователя, прокурора принимать решения в рамках компетенции. Но еще раз хочу повторить, уголовный закон Российской Федерации предусматривает ответственность и вне пределах Российской Федерации. То есть мы можем привлекать иностранных граждан к ответственности за преступления, которые совершены вне пределах Российской Федерации. Но если они были направлены против интересов Конституции, граждан России и так далее. Вот такая норма есть. Коллизий здесь нет. Здесь право будет определять у следственного подразделения, в рамках которых будут расследоваться преступления.
И, наверное, еще один заключительный вопрос. А что с дальними иностранцами, с наемниками? Уже говорится о том, что... Ну, в частности, британцы показывали задержанного. Да-да. Наверняка и другие обнаружатся вот с ними. Как какой-то особый порядок или все то же самое?
Вы знаете, что в отношении такой категории, значит, граждан существует специальная норма наемничества, которая является преступлением по Уголовному кодексу Российской Федерации. Поэтому будут судить их по этой статье. Это запрещено участвовать в вооруженных подразделениях в качестве наемника. Поэтому люди, которые шли и за это получали деньги, они прекрасно понимали, чем они рискуют в случае сдачи в плен. Ну, видимо, это лучше, чем умереть на поле боя, непонятно за кого.
Но надо доказать, да, что деньги получали, контракт подписывали какой-то.
Вы знаете, наемничество, видимо, определяется доказательство. Я думаю, что будут получены в этой ситуации. И сам сдавшийся наемник вынужден будет сказать, он же не является гражданином Украины. Поэтому для них вот это, как я вам сказал, специальная норма наемничества, которая является уголовным преступлением в данной ситуации. Паспорт, национальная принадлежность к государству доказывает в этом вопросе именно наемничество в этом вооруженном конфликте.
Михаил Леонидович, спасибо вам большое. Это был Михаил Юфи, вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Через пару десятков секунд к новой теме.